Глава 9. Москва, кинотеатр «Россия». Воспользовавшись советом Павла, Марат взял заранее билеты в кинотеатр в центре Москвы на Пушкинской площади, чтобы и добираться было удобно, и погулять было где после кино. А перед сеансом они целый час просидели в кафе кинотеатра, заняв отдельный столик в большом просторном зале. Марат накупил пирожных. От алкоголя Аиша отказалась, поэтому он взял ей сначала молочный коктейль. Потом еще ходил за чаем. Незаметно для себя Марат в разговоре перешел на обсуждение вопросов из лекций Паши по рыночной экономике. Он не все до конца усвоил и попытался пересказать эти моменты Аише так, как он их понял. Из всей их компании ему было труднее всего на лекциях. Он за границей ни разу не был и рассчитывать мог только на собственное воображение и чужие объяснения. Сначала обескураженная девушка серьезно отвечала на его вопросы, поправляла при необходимости, объясняла. А потом расслабилась, улыбалась и смеялась, когда он делился с ней своими, иногда такими наивными представлениями о жизни при капитализме. Он не обижался, понимая, что она не со зла, тем более, что в конце она его похвалила, сказала, что он, на удивление, быстро осваивается в совершенно незнакомой для него теме.
«У меня тоже вопросы есть без ответов. До сих пор непонятно», — призналась она. «Почему у вас на улицах все одинаково выглядят? Все хмурые, ни одного лица улыбающегося не увидишь».
«Смех без причины, признак дурачины», — ответил ей Марат, не задумываясь. «Пойдем в зал».
Долго у Шадриных задерживаться не стали. Сослались на детей и распрощались. Все-таки всем завтра на работу. И бабушка с Трофимом уже наверняка к себе в деревню уехали. И Жариковы тоже, небось. Маме с Анной Аркадьевной завтра тоже на работу. Неудобно их на целый вечер с детьми оставлять. Еще и Галия все беспокоилась, в чем ей завтра идти на новое рабочее место. Уже дома, воспользовавшись моментом, дети спали, а все домочадцы разошлись по комнатам, решил поговорить с женой и позвал ее на кухню. «Дорогая, есть к тебе один разговор на будущее». «Что-то случилось?» Поняла по моему виду Галия, что я не о светлом и радостном хочу поговорить. «Ну, как бы и нет, но могло бы случиться».
«Да говори уже, вконец заинтриговал».
«Ладно, хочу тебя просто предупредить на будущее. Вот нашли мы тебе работу хорошую, и я знаю, что ты очень рада. Засиделась дома».
«Ну да, что тут такого?»
«А поскольку ты видишь в людях только хорошее, ты тут же спешишь подругам рассказать, верно? Чтобы они тоже порадовались».
«Ну да. И что в этом такого?»
«Да вот сама посуди. На работу ты только оформляешься. Пока что у тебя есть только устная договоренность, что тебя там возьмут по рекомендации Сатчана. Все верно?»
«Да верно же. Так что ж не так?»
«Ну, сама посмотри. Ты сегодня была в гостях у очень непростой семьи. Дипломаты, куча связей и тоже на высоком уровне. А подруги бывают разные. Ты так расписала свою будущую работу, что у Маши аж слюнки потекли. Зарубежные делегации, сопровождение иностранцев в Большой театр, будущие командировки в Париж и Вену».
«Ну да, как мне и рассказали». «Постой, ты что, испугался, что Маша может меня обойти и занять это место? Она не такая».
«С этим согласен. Маша девушка очень порядочная. Она с тобой так не поступит. Но все ли подруги таковы? Все ли настолько порядочны?»
«Ну, если я в Маше уверена, да и ты уверен, то в чем тогда проблема? Она за меня порадовалась, бабушка ее за меня тоже искренне порадовалась».
«Да просто есть еще и фактор знакомств Маши и бабушки. Ты все так расписал им привлекательно. А где гарантия, что они сейчас по очереди на трубке телефонной не висят, своим очень непростым друзьям рассказывая, как повезло простой девушке, бывшей студентке Горного, устроиться на вакансию в таком непростом месте? А там свои дочки да племянницы. Где гарантии, что завтра ты придешь устраиваться, а тебе там не скажут: надо же, произошло недоразумение, места больше нет. Мы должны были, наверное, позвонить и предупредить, но, сами понимаете, праздники забегались. Простите, извините, идите домой детей воспитывать». Галия сильно расстроилась. Наконец-то она сообразила, что я имею в виду. «Ну, а что дальше будет, ты сама понимаешь. Я, конечно, возмущусь и начну за ниточки дергать. Сачан возмутится и тоже начнет это делать. Вот только он довольно быстро узнает, кто виноват в том, что это место заняли. Кто сделал такую рекламу на эту вакансию, что кто-то посерьезнее Сачана надавил на местное руководство, и место исчезло. А после этого, когда он поймет, что это ты сама и привела другого человека на свое место, у него пропадет всякое желание за тебя сражаться. Галия аж побледнела, сообразив, какую глупость сделала. «Так, успокойся. Не вздумай психовать. У меня нет цели тебя нокаутировать. Я просто на будущее тебе говорю, как не стоит себя вести. Да даже окажись, та же Маша не такой порядочной, как мы думаем. За нее сейчас отец посол топил бы, чтобы она заняла твое место, и Витькин, папа замминистра. Думаешь, Витька устоял бы перед просьбой со стороны своей девушки?»
«Ты так серьезно думаешь, что я завтра приду и...»
«Нет, конечно. Скорее всего, нет. Я на будущее хочу тебе дать понять, как вести себя не стоит. Завистливых людей полно, нечего перед ними хвастаться шкурой неубитого медведя. И давать адресок медвежьей берлоги, куда можно успеть раньше тебя с ружьишком».
«Фух. Ну да, сглупила», — призналась Галия, немного успокаиваясь. «Но я так радовалась, меня такое счастье захлестнуло, что я не просто снова на работу выхожу, а что эта работа будет такая классная, с такой перспективой».
И, посмотрев на меня виновато, добавила:
«Я обожаю наших деток, но все так сильно изменилось. Мы постоянно гуляли везде, разговаривали, с друзьями встречались, а тут раз — и в четырех стенах все время».
«Понимаю все, и не виню тебя в том, что ты устала и рвешься на работу. Кто-то мечтает родить и дома с детьми сидеть, а вот ты не можешь без работы. Люди же разные, это нормально. Да, вот еще что. Вот когда будешь на этой работе классно работать, тоже учти то, что я тебе сейчас сказал. Вот, допустим, начальник вызвал тебя и предложил в следующем месяце поехать в зарубежную командировку, и у тебя снова море радости. Сколько людей на твоей новой работе должны об этом узнать?»
«Ни один?»
«Правильно. Начальник знает, ты знаешь. Мне дома расскажешь, и этого вполне достаточно. Иначе кое-кто другой поедет, разузнав, что такая возможность появилась. Криворукий, возможно, который все завалит, зато он чей-то родственник. В такой структуре, как та, где ты будешь работать, не удивлюсь, если каждая вторая сотрудница окажется женой или дочкой члена политбюро».
«Я понимаю», — задумчиво кивнула головой жена. «Ну да, на самом деле они такие же люди, с такими же проблемами. Им тоже хочется чего-то яркого на горизонте».
«Философствуешь? Или что-то Маша тебе рассказала?» — усмехнулся я. «Ну а что, сидели долго на кухне с Машей, болтали, и какие-то не очень радостные оттуда вышли, я бы даже сказал, растерянные. Что-то они там явно обсуждали из серии «Богатые тоже плачут». Угадал». Галия кивнула и сказала:
«Мне сначала казалось, что уж кто-кто, а Маша живет вообще без забот. Дом как музей, еда импортная, даже мыло из Европы. А оказывается, у них там все то же самое, что у простых людей. И переживает она так же. Вот она меня огорошила. Спросила, почему Витя ей о свадьбе ничего не говорит и вообще о будущем не думает».
«В смысле, об их совместном будущем?» — удивленно спросил я. Жена в ответ кивнула и в ожидании уставилась на меня. «Ну, дорогая, а что за спешка?»
«Ну, она же видит, что и ты быстро женился, и Брагин, и Сандалов, а Витя ей даже предложение еще не сделал».
«Все мужчины разные», — начал объяснять я. «Одни решительные, другие наоборот. Кто-то в драку может смело ринуться, а девушке о чувствах своих сказать побоится. Опять же, родители у всех разные. Кто-то к ним прислушивается, а кто-то не к ним, а к друзьям. Смотря кому больше доверяют, чью точку зрения считает правильной. Не думаю, что Витя в таком серьезном вопросе с отцом не посоветуется. Он же у него не какой-то там неудачник, мнением которого можно пренебречь. Он замминистра. Уверен, что Витя отца очень уважает и мнением его дорожит. А если он ему сказал, что о семье рано думать, пока не отучишься, может такое быть?»
«Скорее всего, так и есть», — кивнула жена, посветлев.
«Ну вот он и не думает», — развел я руками. «Это не значит, что он Машу не любит, и она ему безразлична. Так что лучше всего пусть она с ним откровенно на эту тему поговорит. Судя по тому, как они постоянно за ручку ходят, явно он не считает ее случайной попутчицей на недолгое время». Жена успокоилась и занялась сборами на работу. Они с мамой и Анной Аркадьевной перелопатили все шкафы, выбирая, в чем ей завтра в первый день идти. Пока мы ездили к Шадринам, заходили художники с первого этажа, оставили нам в подарок небольшую акварель Елены Яковлевны «Крымский морской пейзаж». Пошел сразу к ним с ответными поздравлениями, взял блок сигарет и книгу им в подарок. Посидели немного за чашкой чая, поговорил с ними насчет художников Пурыгина и Пивоварова. Объяснил свой интерес с запросом на подобные шедевры у иностранной родни мужа-сестры, мол, сам интереса не имею, это все зять иностранец. Художники переглянулись между собой снисходительно, мол, ну что взять с загнивающего Запада. Мне повезло. Иллюстратора Пивоварова Елена Яковлевна знала по работе. Пересекались как-то. Она тоже много книг за свою жизнь иллюстрировала. А с Пурыгиным было сложнее. Они знали только одного художника Пурыгина из Куйбышева. Он окончил художественный институт при Суриковской академии в Москве. Там же и Михаил Андреевич учился, но в другие годы. Хотя они и ровесники, но война все смешала. Но они дружат, и, возможно, он сможет меня скоро с ним познакомить. Тот в Подмосковье хочет из Куйбышева перебраться. Это все здорово, конечно, но это явно не тот Пурыгин, что мне нужен. Эх. Вернувшись, застал у нас артистов Данченко. Они тоже пришли нас поздравить с наступившим. Обменялись подарками. Яков не курит, так что вручил ему бутылку коньяка, а Иде книгу. Они нам принесли в подарок керамический набор, графин и стопки в виде сказочных рыб. Ида сразу присоединилась к женщинам, а я решил воспользоваться моментом и расспросить Якова о труппе Ромена. Кому как не ему знать своих коллег и кто на что способен. Только пригласил его на кухню, как тузик завыл, понимая, что у жены завтра важный день, и ей надо дать возможность подготовиться, пошел предложить женщинам свою помощь. Но пришлось встать в очередь за Ахматом и за Гитом. Есть свои плюсы в большой семье. Меня отправили на кухню обратно к гостю. Закусок и всякой еды в холодильнике было полно. Просто выставил это все на стол, достал бутылочку коньяка, пригубили с Яковом по стопочке. «Михаил Андреевич познакомил меня со своим другом», — начал я, — «Леонидом Прокофьевичем». «А, Дробышевским?» — удивленно вскинул брови Яков. «Не знаю, наверное». «А, подожди, он же мне пьесу свою дал». Принес пожелтевшие листки, что вручил мне драматург и принялся изучать первые страницы в надежде на определение авторства. «Ну да, Дробышевский, ЛП», — подтвердил я. «Он же известный человек в вашем кругу, да?»
«Конечно», —
вскинул глаза кверху сосед.
«Народного дали. Можно?»
— протянул на руку за пьесой.
«Пожалуйста». Поделился с ним, что от вашего театра получил предложение на пьесу. «Так он ликбез для меня провел, и вот», — кивнул я на печатные листы в руках Якова, — «как образец оформления предложил».
«Это он тебе экземпляр цены бессмертия дал?» — потрясенно произнес Яков. «Он за нее Ленинскую премию получил», — бережно сложив листы, вернул он их мне.
«Ничего себе!» — удивился я. «Интересно, есть тут его автограф?»
Пролистав, нашел несколько карандашных пометок, но автографа как такового не было. «Надо будет взять». «Он посоветовал, прежде чем начать писать, — продолжил я, — узнать состав вашей труппы. Сколько у вас драматических актеров, возраст, пол?»
«Мы с Идой давно мечтаем о такой работе», —
признался Яков.
«У нас в театре есть несколько спектаклей, но они музыкальные. Такая, знаешь, цыганская оперетта. А хочется чего-то серьезного».
«Ваш Баянов просил что-то патриотическое», — напомнил я.
«Ну, это не он просил», — усмехнулся Яков. «Это ему сказали. На него давят сильно по партийной линии. Вот он и мечется, ищет, что этакое поставить. Но никто из нас не хочет превращать это в фарс для галочки. Это наш шанс. Хочется хорошей драматургии, хочется серьезной, большой работы. У нас многие хотели бы себя в этом попробовать. А вдруг окажется, что мы все великие актеры?»
«Короче, не оглядываться на состав труппы», — подвел итог я.
«Ты пиши, а мы найдем, кому играть», — уверенно заявил сосед.
Тут на кухню вошла Галия в узкой черной юбке до колена и белой блузке с воротом на банте. На ногах черные туфли на каблуке. «Ну как?» — вопросительно уставилась она на меня.
«Ты очаровательна».
Улыбнулся я, и она тут же, улыбнувшись в ответ, вышла. Яков только успел ей вслед тоже комплимент сказать.
Не успели мы с Яковом обсудить технические возможности их сцены, как жена вернулась в голубом платье с длинным рукавом и в белых туфлях. Меня смутила длина платья. Оно было сильно выше колена. «Первый вариант более представительный, как мне кажется», — высказался я. Жена кивнула и опять умчалась. Переодевшись обратно в юбку и блузку, она начала подбирать украшения. «Это, оказывается, было только начало», — пошутил я, взглянув на соседа. Он многозначительно улыбнулся и кивнул. Воспользовавшись моментом, расспросил его, как меняются декорации в театре. Он посоветовал первое действие писать для одних декорации, а второе — для других, если надо сменить обстановку. «Во время антракта можно успеть полностью декорации сменить», — объяснял он мне. «Или еще есть такой прием, когда сцену делят пополам и подсвечивают то одну, то другую половину с разными декорациями. Но это для зрителей не очень хорошо. Глаза устают. Там контраст сильный получается, темный и светлый половин сцены».
«Блин, сколько нюансов», — заметил я.
«Ну а как ты хочешь? В каждой профессии есть свои секреты мастерства». Он еще рассказал мне немного про грим. Правильно Дробышевский говорил. «Перегримировать актера во время действия довольно сложно. На это нужно время. Переодеть еще можно». Вскоре они с Идой засобирались домой. Еще раз всех поздравили и ушли. Предложил сменить кого-нибудь и позаниматься мальчишками, пока время появилось. Мне вручили Русика, и я пошел с ним к елке. Так интересно было наблюдать за ним, когда в его округляющихся глазках отражались лампочки гирлянды. Почему-то вспомнилось, как отец меня точно так же подносил к елке. Наверное, тоже смотрел, как у меня в глазах лампочки отражаются. Так грудь сдавила от тоски. Пока молодой был, все некогда было о родителях подумать. А потом они ушли один за другим, хоронил, не осознавая толком всю глубину потери. Работа в сумасшедшем ритме, выживали после краха СССР, вертелся без продыха. Только потом взвыл, когда все осознал. Это страшный момент, когда рука поднимается снять трубку, позвонить, и звонить-то некому. Появилось острое желание посмотреть на них, на нас. Мы каждый вечер собирались в большой комнате. Мама или гладила, или что-то штопала. Папа вечерами сидел на диване, телевизор смотрел или газеты читал. А Ленка-сестренка любила лазить по спинке дивана в этот момент и садилась батя на плечи. Я любил в это время на ковре валяться с Мурзилкой. Стоп. Я же в первый класс уже пошел. Наверное, уроки на кухне делаю. Хотя нет. Уроки я успевал днем делать до прихода родителей с работы. Блин, у меня же есть супер-пупер фоторужье. Забраться на лестничную площадку в доме напротив этажом повыше поздно вечером. Двери в подъезды не запираются, ходи кто хочет. Терпел все, терпел, боялся что-то испортить, ведь младший брат еще не родился. Но ведь ничего не изменится, если я сделаю несколько фотографий из соседнего дома. Мое фоторужье для того и создано. Все решено, в ближайшие дни займусь. Так, что еще из срочного? С Дианой один на один переговорить нужно, потому что надо делать, чтобы в тюрьму за рубежом не присесть. Все, не буду откладывать, завтра же и позвоню. Тут раздался звонок телефона, и я взял трубку. Сбивчивый, взволнованный мужской голос просил срочно Ивана Николаевича, извиняясь за беспокойство. «Какой Иван Николаевич?» — переспросил я. «Вы, похоже, ошиблись. Наберите номер еще раз». Но взволнованный молодой человек, назвав мне мой номер, заявил, что он не мог ошибиться. «Он оставил этот номер на всякий случай. Вдруг что случится, срочное или важное?» «Так оно случилось, и срочно, и важно. Я с раскопок звоню. Зовите, зовите, он будет в полном восторге». Тут только до меня дошло, что я не знаю отчества Ивана Алдонина. А ведь звонят явно ему. Позвонил им в дверь, и как только он открыл, спросил: «Ты Николаевич?» «Ну да». Ошарашенно посмотрел он на меня не сильно трезвым взглядом. «Подойди к телефону. Мне обещали, что ты будешь в полном восторге».